буквы имеют более высокий уровень, чем идея, и отсюда следствие. Скажем, что именно буквенная сторона молитвы, она настолько поднимается высоко, задевает такие, грубо говоря, высокие уровни, что способна привлечь новую волю самого Всевышнего, скажем, на то, чтобы человек выздоровел, несмотря на то, что предыдущая воля, одевшаяся в хохму, в божественную хохму, она уже обусловила то, что он заболел. И отсюда законодательное решение, мысль не подобна речи, в смысле, что одной мыслью, жив не будешь. Продолжаем изучение. 13-я строка сверху, страница 150. Строка начинается сокращением «Симон самых бейс». Поэтому ее достаточно легко найти. В середине строки «Вейней». «Вейней алдерах зе ювен гамкин бейсе за тейра». И аналогичным образом понятно также применительно к буквам Торы. «Шешоршен гамкин вифхинас кесар». То есть их существо, вот именно самих букв Торы, вне их смысла, в кесар. «Вегули майла мина хохма шебетейра». И это выше хохмы Торы. То есть и в этом случае буквы как контейнеры, с одной стороны всего лишь контейнеры, с другой стороны это вот такое нечто, обладающее такой ценностью и поэтому обладающее способностью донести до нас свет Торы, что укореняется гораздо выше смысла Торы, выше хохмы Торы. «Дойрайсами хохма навкес», ибо сказано, Тора исходит из хохмы, «ве ойсе из милошин осо», в то же время, как буквы «ойсеис» происходит от слова «оса», «клоймер», «оса» на арамейском языке «пришел», «клоймер био веам шохо», то есть это «приход», «привлечение», «шеген ам шох и шаль йодан нимшех ли изатыра», то есть это указывает на то, что именно благодаря буквам Тора привлекается в ту форму, в которой она предстает перед нами как Тора, собственно. «Кигине атуира никра мемошла кадмейни», ибо Тора называется первичным примером. «Ваинен ке амошл гу инен ахер шейни мемахуса нимшель». Первичным примером, и здесь Рэбе хочет проакцентировать не на том, что не на первичности этого примера, а на том, что это пример. Тора называется примером. Неоднократно мы с вами обсуждали взаимоотношения между примером и тем, на что приводится пример. И каждый раз отмечали, вот, кстати, недавно упоминали как раз рекомендацию наших мудрецов, не использовать самодельные примеры, потому что самодельный пример всегда может увести нас в сторону от понимания, вместо того, чтобы что-то прояснить, может привести к ошибкам в понимании. Почему? Это является следствием того, о чем здесь Рэбе говорит. Потому что пример и то, на что приводится пример, по определению разные вещи, из разного материала сделанные. Почему мы приводим пример? Пример – это вынужденная мера, к которой следует прибегать и прибегают тогда, когда иными способами объяснить, то есть напрямую объяснить идею невозможно ее же средствами. Тогда нам приходится прибегнуть к примеру, то есть взять нечто стороннее, то, что по своему существу отличается принципиально от того, на что мы приводим пример, и использовать это в качестве такого вот дидактического инструмента. То есть пример – это то, что по своей сути, теперь ближе к тексту, не совпадает с тем, на что приводится пример, и далеко от него по уровню, по масштабу. «Элэша фальпикейна нимшель муван митэйхэй», но, несмотря на это, проясняет что-то вот в том, на что пример приводится. «Альидейша бэркэй гу дойме лэа нимшель», потому что в определенном ключе, с точки зрения, там, скажем, яблоко, мячик как яблоко. Ну вот, он не как яблоко по вкусу, но зато по форме, как яблоко, несмотря на то, что это совершенно разные объекты, мы понимаем, то есть, ну, вот, попытаемся описать форму какого-то предмета, говорим, он там как яблоко. Не, это не значит, что если от него откусить, то он окажется такого же вкуса. «Валдерех зеу асогас анови магусей лейкус». И подобным является постижение пророком сущности божественности. «К мойшикосову ядан виим эйдамей». И, как написано в книге пророка Гайшея, «и в руке пророков уподоблюсь». Вехахамейну имшилю мары анвойли испокларио, а наши мудрецы уподобляют пророческое видение зеркалу. К мой шикосу габи ешаешь, к мой дмуса цура они рыбы испокларие, шпиглас бы шпигл былас. Что подобно, наши мудрецы высказались относительно пророка Ешаёу, одного из крупнейших пророков, что подобно образу, который отражается в зеркале, шпигл, переводит на идиш, чтобы мы были уверены, что здесь речь именно о зеркале, насколько я понимаю, потому что испокларья есть разное. Есть испокларья амеиро, это не зеркало, а наоборот увеличительное стекло. Так вот здесь в данном случае речь идет именно о зеркале, то есть об отражающем устройстве, не об устройстве, которое помогает нам рассмотреть сам предмет, а которое отражает предмет, и мы видим уже не предмет, а его отражение. «Эйны гу фейса ацураха амитис». И что, на что этот пример указывает? На что этот пример, например? На что этот пример указывает? На то, что пример, пророческое видение или пример, это уже некоторое опосредование. Это уже применение какого-то другого там мета-языка, скажем. То есть это что-то вот такое новое стороннее, что при этом позволяет разобраться в том, на что приводится пример. То есть это не тело этого предмета, который мы пытаемся осмыслить, который мы пытаемся увидеть, скажем, используя зеркало почему-то. Как асога санови бейлейкус гу рак пхинас дмус и поэтому и как отражение в зеркале это всего лишь подобие, всего лишь образ того, что отражается в зеркале, это не сам предмет отражается, а его его видение. Подобно этому видение постижение пророческой божественности, несмотря на то, что пророческое постижение, оно по отношению к постижению нашему умозрительному, оно является постижением сути, это видение божественности, но это вот видение тоже уже несколько опосредованное. Постижение пророческой божественности – это только подобие векмой мошел и габы ацмиус и лейкус и изборух, как пример на сущность божественности его благословенного. Шибой неймар кило ерань уодам вехай. То есть, относительно самой божественности сказано, Всевышний говорит Моше Рабейну, не может увидеть меня человека, остаться жить. Везеши косов бешлойма, и это то, о чем говорится про короля Шлойма, вайда пришло и шалофим Моше, что Шлойма, удостоившись величайшей мудрости, которой вообще в принципе может быть удостоен человек, он приводил, Писание говорит о нем, он приводил 3000 примеров. Что значит 3000 примеров? Алкол, шлой шалофим Моше, алкол довар, по поводу всякой вещи. Алкол довар медиврей тейра, по поводу всякой идеи из слов Торы. Ну, забегая вперед, что это означает? Это означает, что Шлойма, он обладал уникальной способностью привести пример, то есть пересказать некий предмет, некую материю Торы таким образом, что она уже принципиально отличалась от самой, от существа Торы, но, тем не менее, представляла собой нечто, в чем можно ухватить какую-то черту обсуждаемого вопроса. Как, например... Мой бы и не на карбонность, как в области жертвоприношений. Гой оймер магу алейв, магу хейлев, у магу дом, у магу коин, у магу бигдигуна берухниус. Объяснял он, что представляет на что, чему подобное, что представляет собой жир и кровь и коин и одежда священства на духовном уровне. Векаюется и подобное этому. Веисик шлой шалуфим мадрегис рухни из бихол довар. И улавливал, то есть вот прокапывал материал Торы на 3000 примеров вглубь. На 3000 ступеней духовных во всякой вещи. Бихол довар веинен медивритере. В каждой вещи, в каждой идее из слов Торы. Маши кол мадрейга гавоя мишели матая имену, таким образом, как каждая ступень, она выше, чем ступень, которая находится под ней. Адше ойса шели матая имену никрис мошель эцло, вплоть до того, до такой степени качественно ниже, качественно выше той, которая под ней, что более низкая ступень по отношению к более высокой будет называться примером. Веках ада тойра шелимато, Гем гимал алофим пхинейс никроем гимал алофим мошель. И вот, имеется в виду от существа Торы, насколько я понимаю, до той Торы, которая внизу, вот есть 3000 ступеней, которые здесь называются тремя тысячами примеров короля Шлоима. Веафаль пишет Шлоима лой гисикела гимела лофим аволбээмэс кагу гавоэмэ алгавоэ адроима майлэс адэн кейц адше гам шоэрэ шоршам купхинас мошэ лигабэй кадмойны шэлэйлам. И несмотря на это, значит, не до самого верха, и несмотря на то, что Шлоима, будучи самым великим хохамом из всех людей, которые вообще, в принципе, когда-либо существовали и будут существовать, он постиг всего 3000 примеров на самом деле, то есть вот 3000 ступеней он мог прорыть в ту сторону, и это, я так понимаю, абсолютный рекорд. Несмотря на это, есть ступени бесчисленное множество, Адейн Кейтс, вплоть до того, что в корне корней, то есть вот высадный наивысший пример, наивысшая ступень, она представляет собой мошель кадмойни, то есть пример мошель акадмойни, первичный пример, как это следует понимать в данном контексте, мошель пример на кадмойни шелелем, пример на того, кто первичен по отношению к этому миру. Дыхайну ойренсей в боругу мама шелемайла малым пхинзы вегедр и шталшелус. То есть, на каком-то уровне, там вот в глубине, Тора представляет собой как будто бы пример относительно самого бесконечного света, такого, как он есть, как он выше и выше ступени и определения Ишталшилус. Лой бифхинас мималев, лой бифхинас соевев, то есть не находится, вспоминаем утренний хасидус, не находится ни на уровне наполняющего света, ни на уровне окружающего света, а вот возвышается над ними, то есть сущность бесконечного света. Шемишом нимшиху атуэра лимато бихохма, и вот оттуда Тора спускается вниз в область хохмы. Почему важно, что она является примером на то, что выше Ишталшулус, потому что Ишталшулус начинается с хохмы. Мы с Торой взаимодействуем какими-то инструментами интеллектуальными, которые, началом которых является хохма. Хохма является началом Седр Ишталшулус. И невозможно хохмой постичь то, что выше Седр Ишталшулус, потому что она сама относится к области Ишталшулус. Так вот, Тора оттуда, через эти примеры, спускается вниз в область хохмы, веникра мошель лигабей кадмойный шелейном, и является таким образом вот ступенью, то есть только там мириады ступеней вслед за, в ней самой присутствует, там, через которые, скажем, Шлоима прокапывался на 3000 вглубь, а там мы, скажем, ну там, я не знаю, на половинку, на полступенечки. Так вот, вплоть до того, что Тора вот в своем высшем проявлении, она является примером, примером в каком смысле? В том, котором мы наделили это понятие значением чуть выше, в примере некоторой отчужденности, но при этом вот каким-то образом дающим представление о том, что выше, о том, что, на что он приводится, примером на бесконечного, на бесконечный свет, сущность бесконечного света. Вам шоха зойгу аль едей эйсиэс канал. Так вот, привлечение такого рода нас, естественно, должно вызвать, ну, во всяком случае, у меня вызывает вопрос, большой вопрос. И, насколько я понимаю, этот вопрос, он принципиально не имеет ответа, который можно было бы осмыслить. Это привлечение, каким же образом все-таки вот эта бесконечность, она проявляется примером конечности. Каким образом совершается вот этот шаг от того, на что приводится пример, в область примера, так что мы из примера все-таки что-то можем почерпнуть относительно того, на что пример приводится, а в особенности вот шаг от абсолютной бесконечности, сущности бесконечного света, к уже чему-то отличному, к области вот этой самой Торы. В самом ее пиковом, там, высшем проявлении. Так вот, этот переход осуществляется благодаря буквам. Почему? Ну, потому что Тора сама по себе хохма. И она, следовательно, не имеет отношения к более высокому. Так вот, переход этот происходит, переход и привлечение буквы от слова «пришел» переход и привлечение происходит благодаря буквам. Шешоршан лимайла миа хохма, который выше хохмы. Веалзе омра рабисейну. И об этом сказали в благословенной памяти наши учителя. Довид амелех. Гоя михабер тойреш шелимайла беакош боругу. Эту цитату мы приводили уже выше. Правда, честно говоря, я уже не соображу, где мы ее приводили. Может быть, в самых вов, потому что там мы тоже подобную тему исследовали. Да, конечно, в самых вов, там, где мы говорили о том, что три узла, есть связь еврея со Всевышним через Тору, а есть, наоборот, связь Торы со Всевышним через еврея. И там мы в качестве иллюстрации приводили... Вот это высказывание мудрецов, что Довид, король Давид, Довид Амелех, он соединял Тору свыше, соединял ее со Всевышним. То есть, именно еврей, он обладает способностью соединить, привлечь в Тору, в рамках самых вов это означало, привлечь в Тору то, что в ней отсутствует с точки зрения ее корня и источника. То есть, она оказывается в этом смысле ниже еврея. Ну и вот в данном случае, рассуждая о том, как Тора становится Моше ле Кадмойне, как она становится примером на Кадмойне и Шилейном, примером квиохл на сущность Божественного Света. Вот мы здесь вспоминаем ту же самую идею, что Довид Амелех, он соединял Тору свыше, которая сама не смогла бы стать, минуя буквы, то есть, получается, такого рода примером, со святым благословен он. Это Зоар Хелы Гимел. То есть, он привлекал буквы Торы из бесконечного благословенного в буквальном смысле. То есть, именно, если я правильно понимаю, но это сложная на самом деле тема, и легко тут промазать, разумеется, импровизация здесь недопустима, но вот насколько интуитивно я себе представляю, Тора становится таким образом... вот это становится таким образом Моше ле Кадмойне, то есть в каком-то смысле описанием божественности, именно благодаря тому, что буквы Торы, которые внизу, спустившись вниз, они становятся всего лишь транспортом, они привлекаются непосредственно из сущности. Вот это вот связывает Тору со Всевышним Кавиохал. Налаживает связь между ними. Дегайнуши им шихойси за тейра мейнсейв боругум мамаш. Везеу пируш нер митсва ве тейра ойр. А к чему мы все это говорили? На самом деле вы будете смеяться. А к местоположению ханукального светильника. Что вот ханукальный светильник должен находиться слева от входящего, потому что справа мезуза. Вот почему-то Шульхан Орух отслеживает положение миноры не только по отношению к дверному проему или там к Рашузарабим, Рашузайохет, а также по отношению к мезузе, что вот мезуза напротив. А почему, выше мы с вами сказали, а потому что нер митсва тойра ойр. Мезуза как олицетворение заповедей всех, а ханукальный светильник как олицетворение Торы, как начало, связанное с Торой, с хохмой Торы. Она является пролитием нового света в хохму Торы. Так вот, нер митсва тойра ойр, шесиба замшоха сойра тейра анал, гуаль еды нер митсва. То есть, выше мы это проинтерпретировали таким образом, что благодаря светильнику заповеди появляется свет Торы. Ну вот здесь теперь перекладывая это на метафору, которая только сейчас была озвучена, насчет букв там и уровней, и примеров, да, благодаря светильнику заповеди привлекается свет Торы Шехем Пхина Саисис, поскольку заповеди, если я правильно понимаю, заповеди роднятся с буквами через заматериально свою вот эту связь, именно зацикленность, закрепленность в материальности и грубой материальности мира. Так вот, то есть они как буквы шааль йоды и нимшихо хохма затейра мишоршо пхинас кадмойны шелдейлом, как буквы, благодаря которым аспект Торы привлекается, нет, хохма Торы привлекается из ее источника аспекта кадмойны шелдейлом, первичный по отношению к этому миру. Валахен никра нер, и поэтому заповеди называются светильником, нейр митсва, лампадой митсвы. Шегу кли шебойра эйр дойлек. Поскольку, почему они называются лампадой, Тут интересная, да, тоже параллель. То есть заповедь называется светильником, инструментом для изготовления света, а Тора называется, собственно, светом. Понятно, что здесь тоже та же пара работает. То есть свет – это всего лишь свет, имеется в виду, это всего лишь раскрытие. А светильник, то есть инструмент материальный для изготовления света, для поставки света, он соответствует сущности. Это вот, ну, вот осязаемость букв и так далее. «Нер шигу кли шибоя эйр дойлек», то есть лампада – это тот инструмент, в котором горит свет, «к мойша эйсис гэмкелем», как сосуд, как буквы, они тоже, лампада – это сосуд, в котором горит свет, ну, там, скажем, масляная лампадка, да, а буквы – тоже сосуды, которые приводят к горению света. И идея в том, что объяснялось выше. Буквы укореняются в кесар. Вегине амитсвес нимшохим гамкин мишом каидуа шерем роцена элен. И, что интересно, параллель здесь получает свое развитие, подтверждение, поскольку заповеди тоже привлекаются из кесар. Мы с вами говорили, что к области кесар относятся окружающие света. А по большому счету, если говорить об окружающих наполняющих светах, скажем, в человеческом существовании, «исплоти своей узрю божество», цитировали с утра, то наполняющие света – это аспект раскрытий, а окружающие света, то есть это силы, так называемые внутренние силы, коих из пнемием человеческие, скажем, силы интеллекта, силы эмоций, а окружающие света – это воля и наслаждение. Так вот, получается, что кесар соответствует воле и наслаждению, а что такое заповеди? Это проявление божественной воли. То есть, заповеди тоже укореняются в кесар. «Вэгайну иньян авир вэ ойр», то есть, это идея воздуха и света. «Шаают шиба авир шамисталэк никра ойр», то есть, это идея взаимоотношений между словами «авир» и ойр. Авир – это воздух, ойр – свет. Отличаются они одной буквой юд. Воздух – это алиф, вов, юд, рейш, а свет – это алиф, вов, рейш, без юда. Свет – это авир без юда. Ша юд шебе авир кшемисталек, то есть, если юд убрать из авир, то получается никра ойр. Тогда получившееся существование называется свет. Поскольку юд – это источник света, вэшоршей и его корень, вэлахэн эйна нэр дойлэк элэ бэмокэм шэей шавир савив. По этой причине лампада, она не будет гореть в безвоздушном пространстве, как нам известно из курса физики, какой-то пятый класс. Лампада не будет гореть без воздуха, ей нужно, ну, необходимо, чтобы ее окружал воздух. Векшеишавуга вирмиабайс ехабеанейр, и когда воздух будет вычерпывает дословно воздух из помещения, то тогда светильник затухнет. Велахен им гиейши койфимким кюро алгабеанейр бешабас, и поэтому, несмотря на то, что можно поставить, это находит выражение в законе. Тушить светильник запрещается. Запрет из письменной Торы. В субботу имеется в виду. Так вот, несмотря на то, что светильник иногда требуется заслонить, загородить, и тогда можно поставить, можно накрыть его чем-то. Вот, накрывая его чем-то, надо озаботиться тем, чтобы внутри этого чего-то там оставалось достаточно воздуха. Цорих ли они хавир тахтего, необходимо обеспечить то, чтобы под ней был воздух. Шиим лой кейн ешбэ мишум михабы, потому что если не так, то это будет, несмотря на то, что это вроде не действие тушения прямое, когда мы там дуем на светильник, кстати говоря, дуем, да, посылаем поток воздуха. Если мы задуваем светильник или там, скажем, пальцами его сжигаем, он тухнет. Несмотря на это, вот такое косвенное тушение, оно тоже будет рассматриваться как тушение, и человек будет нести ответственность за нарушение этой работы с точки зрения требований письменной Торы. К Мойше Косовам А. Могин Авром в таком-то месте, как пишет такой-то комментатор Шульхан Оруха. «Вэгайну кеине наэйсэ шэсавив лэхохма». это подобно буквам вокруг хохмы, то есть, ну, понятно, свет – это хохма, свет нуждается в этом самом юде, который является его источником, и который необходим для получения этого света. То есть, лампада не будет гореть и давать свет, если нет воздуха, авира, в котором есть юд. Так вот, это подобно буквам, которые окружают хохму, уварем валь йодом давка, гиним шехес, и благодаря им именно она и привлекается. Кеахохма никрейс ойр, поскольку Тора называется светом, вааавиру пхинас кесар каидуа, а воздух это кесар, как известно, соответствует кесар, бииньян авиро дахьо, как известно, из идеи тонкого воздуха авиро дахьо, вешом шуэреш амитсвис канал, где заключен источник заповедей, как говорилось выше.